Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Здравствуйте. Ну что, позвольте вам представить моего коллегу Игоря Ивановского, обозревателя «Радио Спутник». Здравствуйте, Игорь.
Привет.
Ну, вроде бы, наконец-то мы понимаем, что произошло в столичном «Магните», да? В Следственном комитете говорят, что в Москве задержали подозреваемого по делу о гибели женщины и девочки, которые отравились арбузом. И что я тебе скажу? Я тебе скажу... ну это же древняя российская история. Виноват стрелочник.
Ну, виноват тот, кто проводил дезинсекцию в магазине.
Конечно.
Обеззараживал продукты. И, соответственно, это 39-летний сотрудник частной компании, осуществлявший один из видов обеззараживания помещений торговой площади. Он доставлен уже в подразделение ведомства Следственного комитета. По предварительным выводам судмедэкспертизы, причина смерти как раз острое отравление химикатами. И следователи из изъяли финансово-хозяйственную документацию, взяли биологические пробы продукции, смыва с поверхности и пробы воздуха и воды в магазинах. Даже
следователи провели невероятную, сложную, тяжелую работу, безусловно. Что случилось в этом магазине? Пришел человек, да, 39 лет, чувак, пришел. Частная компания, которая проводит дезинсекцию в магазинах, по заказу этих самых магазинов. Да? Что он сделал? Он стал обрабатывать это. Что такое дезинсекция? Это от всяких там тараканов.
Ну, это тоже, да, обеззараживание. Да.
Он стал эту дезинсекцию проводить. И не накрыли овощи, продукты,
да,
никакой пленкой, ничем. Да? То есть я не говорю, что он не виноват. Но где были все остальные в этом магните? Вот где они были? Их выгнали оттуда. Они не знают, как дезинсекцию проводить. То, что следователи, там, документацию, да-да-да, что им, два человека погибли просто потому, что поели арбузы. Да, ну, понятно. Ну, а где остальные-то были? Нет, ну что, один человек виноват, да, 39-летний сотрудник частной компании виноват.
Ну, понимаешь? По сути, получается так. Формально получается так.
Что любой... человек частной компании, вот из частной компании придет, обрызгает все, значит, вот этим своим дезинсектором. Люди умрут, понимаешь? А это он виноват. То есть это не виновата служба контроля, это не виновата куча ведомств, которые должны за этим следить. Виноват там какой-то человек, который не накрыл пленкой. А два человека погибли. Вот тебе, пожалуйста.
Ну, получается здесь так, что вот этот вот 39-летний человек, он непосредственно разбрызгал этот яд,
ну,
от которого отравились люди.
Да?
Ну, нормально. Можно сказать и так. Ну, в любом случае, действительно, трагедия.
То есть ты вообще не можешь быть уверен. Ты приходишь там в Магнит, в Пятерочку,
да,
куда угодно там. Вот ты приходишь, да, там, и ты не можешь быть уверен,
да,
что накануне вечером здесь не прошел 39-летний дезинсектор из частной компании, который все это обрызгал непонятно чем, и ты сейчас не умрешь.
Причем, понимаешь, ну, арбуз...
А где все эти люди, которые должны следить?
Да, такой фрукт там, или ягода, как говорят биологи.
Ягоды,
которые не едят ведь с кожурой, едят мякоть. А химикаты, видимо, ну вот как они проникли внутрь, вот как? Я, честно говоря, тоже
недостаточно тщательно помыли арбуз. Да.
Да?
Говорят, мойте, пожалуйста, арбузы перед тем, как употребляете их в пищу, обязательно с мылом. Но мы не химики, мы не знаем, насколько вот можно доверять такой информации. Вот этот этиленгликоль, который обнаружен в телах погибших, да, насколько он смывается обыкновенным мылом. Вряд ли кто-то там в посудомоечной машине, да, стирает арбузы перед тем, как их употреблять.
Ну, то само есть, вот собой, да, тряпочкой в раковине. Ну, я напомню, что
да,
61-летняя женщина, ее 15-летняя внучка и 38-летняя мать девочки попали в больницу с интоксикацией. Все они ели арбуз, купленный в «Магните». В результате пожилая женщина и девочка скончались. И прокуратура Московской области уже организовала проверку областного центра дезинфекции, которая проводила вот эту самую дезинсекцию. В ходе проверки, проведения которой поручено Подольской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению организации требований безопасности жизни и здоровья при оказании услуг потребителям. И вот последняя новость. Сотрудники правоохранительных органов намерены завтра, во вторник, просить Пресненский суд Москвы избрать меру пресечения подозреваемому по делу об отравлении арбузом. Соответственно, по результатам следственных действий, которые продолжаются до сих пор, в том числе и допрос подозреваемого, будет принято решение, какую меру следователям просить в суде. Но ночь подозреваемый проведет в изоляторе временного содержания.
Расскажем подробности того, как это дело будет расследоваться и когда оно затем будет передано в суд. Сейчас к другим новостям.
Радио «Спутник».
Это еще одна тема. Здесь транспортная уже прокуратура проводит проверку по факту пропажи собаки, сданной в багаж на рейс из Домодедово, из московского аэропорта в Симферополь. Ну, ты видел это видео, где она удирает?
Я не успел.
Не видел? Я тебе расскажу сейчас. Ну, а что они должны делать? Вот что они должны делать в аэропорту Домодедово? Ну, собака.
Давай сначала поясним вообще, что произошло.
Так, расскажу про собаку.
А, ну давай.
Собака. Угу. Ее там в аэропорту Домодедово девушка сдала, как это положено, как встают всех наших любимых собак и кошек в багаж, чтобы ее там отвезли на рейс в Симферополь. Ну, она что делает? Есть видео. Она берет, перегрызает там вот эти веревки. Она маленькая, маленькая. Это тебе не Ньюфаундленд. Угу. Перегрызает там веревки. И все. И убегает в багажном отделении аэропорта Домодедово. А люди заняты тем, что они грузят чемоданы. Им вообще не до этой собаки. И до того, что она там все перегрызла. Они грузят чемоданы. Они вообще не заметили, что эта маленькая собачка убежала.
И, соответственно, собака в Симферополь не прилетела.
Не прилетела.
В отличие от хозяев.
Она так и бегает, бедная, там где-то в Домодедове, да?
Она где-то в Домодедове бегает. По-моему, ее до сих пор так и не нашли.
Бедная тоже в стрессе. И хозяйка в стрессе, и это... И сама собака.
Да, я думаю, и сотрудники аэропорта тоже в стрессе. Ты понимаешь, в чем вопрос? У нас два русских вопроса, да, кто виноват и что делать, так вот, кто виноват?
Да никто не виноват, она сама перегрызла все.
Вот, а куда смотрели сотрудники аэропорта?
Нет,
они
там
же могли предотвратить.
Вот, Игорь, они там специально следят, вот их специально взяли на работу, чтобы они следили за этой собакой, чтобы она ничего не перегрызла,
Жень,
да?
Мы с тобой не юристы, а этот вопрос я задал юристу Екатерине Нечаевой. Давай вот послушаем, что она рассказала.
Если переножка принадлежала собственникам собаки, то здесь ответственность полностью на то, что собака выбралась, возложена на них непосредственно. Дальше нужно понимать, как животное перемещалось по территории. Если здесь непосредственно сотрудники не проследили, если у них была возможность проследить за этим моментом, выбралось животное или нет, и как оно перемещается, и они халатно отнеслись к моменту перемещения собаки, то тогда ответственность может быть возложена на сотрудников авиакомпании.
Собаку Ева зовут, кстати. Маленькая собачка такая.
Ева, да?
Да.
Ну, понимаешь, здесь вот опять же все зависит от того, насколько хорош юрист. Можно доказать, что и сотрудники виноваты, можно доказать, что и владельцы
виноваты. Да ладно,
виноваты.
Это все такое. Какая разница, кто виноват? Нашли бы Еву, вернули бы уже владелица, потому что Екатерина тоже переживает. Ну, представляешь, собака взяла, сбежала. Бегает там по аэропорту уже, сутки уже бегает по аэропорту.
Да.
Где-то там, непонятно где. А может, ей там вообще хорошо?
Я шел на эфир, вспоминал стихотворение о том, как дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж.
Три дня бегает собака бедная по аэропорту.
Ну неужели не могут найти?
Да, я тебе говорю, ей там хорошо. Главное, чтобы она не выбежала на взлетное поле.
Главное, чтобы она была...
Но она не дура же, Ева, не дура, не выбежит.
Я верю, что она не выбежит на взлетное поле.
Ей захочет вернется.
Да. И вот я посмотрел еще любопытную статистику. Оказывается, каждый час в аэропортах мира теряется 3000 единиц багажа. А в год эти цифры достигают 25 миллионов. Причем 61% из них — это багаж пассажиров, следующих стыковочными рейсами. Правда, здесь есть прогресс. В 2007 году неприбывшего багажа было почти 47 миллионов единиц, при этом объем авиаперевозок был значительно меньше. То есть, ну, положительная динамика налицо. Ну, я сразу вспоминаю себя в аэропорту, когда по прилету я встаю вот на эту ленту, где катаются чемоданы.
Ждешь своего чемодана, он все не едет.
А он все не едет и не едет. И вот с каждым выгруженным чемоданом мое лицо становится все грустнее, особенно когда расходятся соседи слева, соседи справа.
Ты знаешь, такой одинокий Игорь Ивановский.
Да, стою у ленты, и я не понимаю, что мне делать. И вот,
ну ладно, там везде есть потерянный багаж, такая большая надпись. Ну, то есть это, видишь...
Вот один раз было прям на грани, но, слава богу, багаж свой не терял.
Пожелаем еще всем не терять багаж и не терять своих любимцев и питомцев в аэропортах страны и мира. Сейчас давай все-таки о международных новостях. Участники министерской конференции по Афганистану в Женеве пообещали более миллиарда долларов предоставить всю эту гуманитарную помощь афганскому народу. Об этом генсек ООН Антонио Гутьерреш заявил, да?
Да, генсек сказал, что конференция это полностью оправдала его ожидания. В ней задействованы 156 участников, из них из 96 стран. Половина представлена на уровне министров иностранных дел. И ну, вот здесь вопрос. Пообещали выделить более 1 миллиарда долларов. Но все мы плюс-минус представляем, что происходит в Афганистане. Да, там правительство, которое не признано международным сообществом. И вот есть ли какие-то инструменты у Организации Объединенных Наций, чтобы проследить, а дойдут ли деньги действительно до нуждающихся людей, или они осядут непонятно где. Вот с этим вопросом я обратился к президенту Центра стратегических коммуникаций Дмитрию Абзалову.
Честно говоря, во-первых, хотелось бы отметить, что правительство там временное, поэтому не совсем понятно, каким образом будут распределяться средства. С другой стороны, Красный Крест там, его структурные подразделения работают, поэтому, в принципе, общий поток можно направить. Другой вопрос заключается в следующем. До сих пор не признано инклюзивных кабмина, выборов никаких не было, поэтому не совсем понятно, каким образом это будет происходить. Наконец, есть регионы, которые еще до конца не подконтрольны, типа Панджара того же самого. Как там распределять помощь, непонятно. С другой стороны, очевидно, что в ближайшие несколько месяцев там, конечно, будет катастрофа.
С одной стороны, очевидно, что помощь нужна, с другой стороны, не совсем понятно, как ее распределять. И вот, как отметил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, который прибыл в Кабул, чтобы оценить гуманитарную ситуацию в Афганистане, далее я цитирую, ситуация в стране драматичная.
Ну, ты понимаешь, да, что это Верховный комиссар ООН по делам беженцев.
Да, Верховный комиссар ООН.
Но он
да.
не мог приехать и сказать, о, мне здесь нечего делать. Он сказал, здесь драматичная ситуация, дайте еще миллиард долларов, скажет Филиппо Гранди. У него работа такая.
Да, он еще сказал, что 3,5 миллиона человек оказались в роли внутренне перемещенных лиц. Несколько сотен тысяч буквально в последнее
ссылается?
Время.
Вот сейчас все цитируют господина Гранди. На что он ссылается? Он сам лично посчитал эти 3,5 миллиона? Ему талибы, запрещенные в России группировка, сказали? Или что? Вот 3,5 миллиона человек, говорит Гранди, и все за ним повторяют. Ты считал?
Ну, у него есть какие-то источники.
Нет у него никаких источников. Выгнали оттуда все источники, выгнали вместе с американцами все источники. Все, нет оттуда никакой информации. Тишина, Талибан. Все.
Ну вот
Филиппо Гранди.
Вот Филиппо Гранди заявляет так. Филиппо Гранди заявляет, что ситуация драматичная.
Я тебя прошу, вот ты веришь всем на слово?
Ну вот, ну, доверчивый, привык верить Ивановский. Людям, да. Ну, что
действительно поделать? Нам сложная гуманитарная ситуация в Афганистане, в которой как раз кто это всю кашу заварил? Да что? Ну, разварил всю эту кашу. Ну, пожалуйста. А теперь говорят, сложная гуманитарная ситуация. Приехали, и сколько там, 96 стран, да?
Да.
И все говорят, мы дадим денег. Ну, хорошо, молодцы. Молодцы.
Молодцы, все, да? Молодцы,
ну,
да.
Да.
Повторюсь, главное, чтобы деньги дошли до адресата, нужного адресата. Ну, да.
Ну, что же, у нас есть еще несколько новостей.
В эфире «Радио Спутник».
Во время основного этапа совместных стратегических учений «Запад-2021» российские военные впервые применили боевые роботы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта» в порядках общеевропейских подразделений. Общевойсковых, простите, подразделений, конечно, общеевропейских.
Так, в рамках учений Европа-то как раз там нервничает, как мне кажется, от этих учений. Но в рамках учений «Уран-9», используя ракетные комплексы, пехотные огнеметы, пушки и пулеметы, подавлял живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от 3 до 5 километров. «Уран-9» — это как раз вот один из роботов. А также он прикрывал мотострелковые подразделения при смене позиций. В то же время роботы системы «Нерехта», вооруженные пулеметами и гранатометами, были задействованы для разведки и огневой поддержки подразделений.
Ну, я вот тут вот сижу, мне надо было быть на Западе 2021.
Конечно. Надо было, потому что, ну, я себе пытаюсь представить картинку, это же как фантастический
вот,
боевик. Да, это вот роботы идут в атаку, подавляют живую силу противника на расстоянии 3 километра. Класс. И, в общем-то, и люди-то не нужны. Люди могут сидеть себе спокойно.
По крайней мере, без ранений.
Без ранений, да. Вот пусть роботов сделают, или вот пусть они сами себя и ранят, а там уже дальше на запчасти уж скинемся как-нибудь всей страной. Но на самом деле у меня вопрос-то был такой. Вот эти роботы военные, это что-то из разряда научной фантастики или это наше ближайшее будущее? Армии к этому стремится? И вот этот вопрос...
Мне кажется, разные армии.
Вот об этом я поинтересовался у военного обозревателя газеты «Комсомольская правда», полковника в отставке Виктора Баранца.
Роботизация армии – это одно из главных направлений в военно-техническом переоснащении. Это мировая тенденция, потому что все больше и больше роботов появляется в армиях и других. Слава богу, Россия не отстает. У России везде появляется роботехническая система, начиная от спутников, переходя к самолетам, опускаясь на землю здесь роботехническая, изделия и танки, и ракетные установки, и, естественно, и на море у нас есть роботы.
В общем, роботы у нас есть везде. И добавлю, что президент Владимир Путин прибыл на полигон Мулино в Нижегородской области. Там глава государства будет наблюдать за основным этапом российско-белорусских стратегических учений. Но в испытаниях также задействованы военные из Армении, Казахстана, Кыргызстана, Монголии и Индии. И в общей сложности там участвует около 200 тысяч военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, свыше 290 танков. Ну и, как мы только что узнали, роботы. Роботы.
И роботы. Точка.
Точка. В следующей новости.
Да. Первый в России Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде начинает свою работу. Его сотрудники, как ожидается, будут бесплатно помогать жертвам незаконного использования личных данных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главного радиочастотного центра. Причем здесь радиочастотный центр?
А вот радиочастотный центр занимается этими вопросами, как оказывается. Организация отмечает, что к задачам центра будет относиться отстаивание прав и интересов россиян при нарушениях и незаконных действиях с использованием персональных данных.
Давно пора, я считаю.
А также защита права на неприкосновенность частной жизни, чести, достоинства и деловой репутации граждан в цифровой среде. Обратиться за помощью в центр можно будет уже в скором времени. Он начнет работать уже в этом году, в 2021. И эксперты начнут рассматривать обращения граждан. Они займутся юридическим консультированием, подготовкой жалоб в различные органы, формированием искового заявления и представлением потерпевшего в суде. И вот здесь у меня вопрос. Конечно, начинание это хорошее, но с одной стороны, хочется-то не жалобу подать, хочется деньги вернуть назад. Вот,
Нет, не будет жалобы, кто тебе вернет.
Ну, не будет грамотно составленной жалобы, да. Вот поможет ли это в борьбе борьбе с киберпреступностью, и вообще не получится ли так, что количество жалоб с созданием этого центра будет попросту зашкаливать, и жалобами некому будет заниматься. Об этом я поинтересовался у директора компании IT-резерв Павла Мясоедова.
Создание такого центра, оно поспособствует более объективному рассмотрению дел, по той причине, что рассматривать какие-то правонарушения, даже связанные там с информационными технологиями в бизнесе, просто обычными экспертами или простыми там экономистами, не очень возможно, по той причине, что суждение на первый момент о законности или незаконности, или оправданности того или иного действия в рамках там IT-бизнеса, оно просто может радикально отличаться на уровне экономического суждения и оценки ситуации от оценки ситуации на уровне действительно технологических специалистов. И это позволит просто действительно более объективному рассмотрению дел и защите граждан на итоге.
Ну, в общем, каждый должен заниматься своим делом. Вот этот центр будет помогать гражданам отстаивать свои права.
Чем больше таких центров, тем лучше, мне кажется.
Мне кажется, да, потому что мошенники не спят, мошенники атакуют все новые и новые схемы обмана. Вот, например, россияне стали получать уведомления якобы с портала госуслуг об открреплении от поликлиники по причине технического сбоя. И им предлагается заново пройти регистрацию, правда, с уплатой пошлины. Причем размер этой пошлины составляет несколько тысяч рублей. Ну, тут мошенники, мне кажется, маху дали. Вот. При этом организаторы схемы могут получить доступ к логину и паролю, зайти в профиль, где хранятся персональные данные, чтобы использовать их для оформления микрозайма или кредита. Ну, вот один из примеров того, как мошенники орудуют в киберпространстве. Ну, я сам получал ссылки в одной из соцсетей с предложением проголосовать за мою подругу. Просто не скинь деньги на карту, не сообщи код, просто проголосовать. Голосуй. А ссылка тут, и дальше...
Это как бы в сообщении.
Сообщении, да. И дальше, когда ты нажимаешь на эту ссылку...
А ты нажал, конечно.
А я нажал эту ссылку, да, я нажал на эту ссылку, но я хотел сделать добро людям в какой-то веке. Нажал на эту ссылку, и там форма входа в систему, да, форма входа в эту социальную сеть. Дескать, активируйтесь еще раз, чтобы войти и проголосовать.
В эту же, да.
И ты знаешь, что самое смешное, я уж сколько об этом читал, сколько об этом даже рассказывал, я почти ввел, если не ввел, логин с паролем. И только уже там, ну, секунд 5 спустя я понял, что же я наделал. Тут же, конечно, поменял пароли, слава богу, все обошлось, но вот такая вот хитрая схема.
На самом деле, это просто доступ к твоей странице в социальной сети. Это неприятно, но это не то же самое, как если есть доступ, например, в те же госуслуги, где абсолютно все твои данные.
Но это просто пример того, как легко, казалось бы, вот
человека, который об этом знает и нас слышал.
Даже человек, который сам об этом предупреждает, можно обмануть в киберпространстве. Поэтому...
Ой, чтобы поменьше мошенников в нашей жизни встречалось.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Free Britney. 39-летняя. Спирс. Выйдет вроде как замуж за своего давнего возлюбленного Сэма Асгари. Или Асгари. Не знаю вообще, в кого она там влюбилась. Да. В общем, не знаю, как у этого чувака правильно фамилия произносится. Познакомилась она с ним еще в 2016 году на съемках клипа. Еще главное, в 2016. Ну, не так уж и много. Для настоящей любви, что такое тут, понимаешь?
Пять непростых лет.
Я не могу в это поверить!
Написала певица, да, блеснув обручальным кольцом.
Подожди, она еще только выйдет, а уже блестит кольцом.
Ну, она радуется.
Кольцо уже ей подарили.
Вот причем избраннику певицы, этому самому Асгари или Асгари, 27 лет. Бритни 39 лет.
Ну
вот.
И что? Ну это когда для настоящей любви было препятствием? Ну вы что? Пара невероятно счастлива, говорят. Невероятно счастлива. А вот менеджер говорит, что кольцо Бритни создано нью-йоркским ювелиром и дальше Романом Малаевым. Ну, нормально. Но Рома Малаев.
Рома Малаев.
Наверняка из Одессы. Рома Малаев, надо узнать.
Рома Малаев, Бьерский, думаю, постарался, создал кольцо, да, которым Бритни Спирс теперь блестит. Но я могу только порадоваться за Бритни, потому что, как я говорил, у нее был непростой период, да, в частности, связанный с
опекунством. Мы все за нее переживали, более того, я вам скажу, вообще-то.
Мы переживали, потому что, ну, опекунство взял на себя ее отец, и многие были очень ну, понятно, что он там тратил деньги, и что он, ну, по большому счету, не... из-за отцовской любви на все это пошел.
Ну, причем, почему?
Ну, мне так кажется. Вот причем один показательный момент. Некоторое время назад прошла новость о том, что он согласен отказаться от опекунства то ли за 2 миллиона долларов, то ли за 3 миллиона долларов. А через пару-тройку дней новость другая, что он отказывается от опекунства безвозмездно. Ну, видимо, как-то вот повлиял информационный поток, вот этот вот хэштег Free Britney, с которого ты начал озвучивать эту новость, вот Бритни теперь свободно выходит замуж. Да нет, вообще никуда
не годится. Знаешь, что получается? Ну, я думаю, что известный ювелир. Тут у меня Федерация бокса Красноярского края, Роман Малаев, то есть еще что-то, адвокатская палата. Такой известный ювелир Роман Малаев.
Но он
Малаев.
Известный в Нью-Йорке, а Яндекс про него не знает.
Понял, понял. И слушай, ну вот зато мне вот подсказывают, что если я нажму на эту ссылку, это то, о чем мы с тобой говорили сейчас, не нажимайте на незнакомые ссылки, то я узнаю, сколько стоит кольцо Бритни, но не успею вам об этом рассказать, потому что наше время в эфире подходит к концу. Самой главной новости к этой минуте мы вместе с Игорем вам рассказать успели.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».